Олег Жданов, военный эксперт, которого мы анонсировали, который у нас уже заждался разговора в студии. Олег, на самом деле, кажется, суток не было, чтобы каких-то обстрелов не было. На Донбассе, на линии соприкосновения, так или иначе, был беспокоящий огонь, стреляли снайперы. Но вот сейчас какое-то явное оживление. Что собственно, происходит?
Ну, во-первых, здравствуйте. Во-вторых, хочу отметить то, что вы абсолютно правы, что перемирия как не было, так и нет. И даже наше руководство, особенно в Министерстве обороны, очень часто занимается подменой понятий. И у нас обстрелы на период выборов стали называть провокациями. Хотя...
А разница? Я что-то не улавливаю. А может, какой-то избиратель улавливает?
Разница в том, чтобы, понимаете, каждый человек понимает под словом «обстрел», это когда летят пули, мины, гибнут люди, раненые и все остальное. А провокацию можно интерпретировать в более мирном, более таком гладком ключе. Именно для этого. Что происходит сейчас? Сейчас происходит очередной нажим на Украину с помощью, я так это называю, кровавая баня, которую они нам устраивают. Периодически интенсивность обстрелов возрастает, мы начинаем нести потери в людях, появляются раненые. Возможны где-то такие небольшие тактические атаки на отдельные объекты. Возможно, будут. И, соответственно, когда количество потерь уже будет достигать более-менее каких-то внушительных цифр, нам предложат сесть за стол переговоров. Или же, как мы сейчас это наблюдаем, в Минске параллельно уже заседает минская группа. Обычно таким способом всегда из Украины выдавливают какие-то политические уступки.
Вы чувствуете, какая может быть цель? Хорошо, если политические уступки, вероятно, это надо спрашивать кого-то другого, да?
Нет,
кого
почему?
Будут выжимать?
Я вам объясню. Очень просто. Дело в том, что первая политическая уступка, которая должна, не должна, а которую хочет получить Россия, это легализация обоих республик и ввод их в... Интеграция их обратно в Украину в виде автономии с широкими полномочиями. Mm-hmm. Главное полномочие – это влияние на внешнюю политику, право вето на решения по внешней политике Украины. Соответственно, для этого что надо сделать? Надо внести изменения в Конституцию Украины, потому что мы унитарное государство по Конституции, и, соответственно, принять ряд законов. Вы знаете, что уже на прошлой неделе был зарегистрирован законопроект о проведении местных выборов на оккупированных территориях. Также подвисает в воздухе законопроект о амнистии боевиков. Вот вам и все политические уступки. И посмотрите, что обсуждает сегодня минская группа. Она именно эти вопросы и обсуждает. Вопрос проведения. У нас обстрелы, мы не знаем, как защитить наших воинов, сохранить территориальную целостность, а минская группа обсуждает процесс проведения выборов на оккупированных территориях.
Вчера боевики заявляли о том, что в Минске обсуждают возобновление платежной системы на оккупированных территориях.
Смотрите, дело в том, что на сегодняшний день, общаясь и с волонтерами, и с офицерами, и с бойцами, точно хочу сказать вам, что все оккупированные территории содержатся исключительно за счет Украины. Свет, газ, вода, продовольствие, самое главное, продовольствие, это все поступает с украинской территории. Доля российского снабжения очень маленькая, она меньше, наверное, 30%. Вот. А тем более выплаты, денежные выплаты, сейчас у России не самые лучшие времена по финансовой и экономической ситуации. У них огромная проблема – это содержание Крыма. Вот. Поэтому еще добавить сюда Донбасс, а смотрите, какие затраты несет Российская Федерация по войне в Сирии. Содержать военную базу, а тем более сейчас применять и такие средства, как...
Подводная лодки, крылатые ракеты.
Это очень дорогое удовольствие, мы это прекрасно понимаем. Поэтому, соответственно, они собираются в том числе потребовать от Украины, чтобы мы возобновили там и социальные выплаты в том числе.
Смотрите, постоянно фронтовики жалуются, что им не разрешают отвечать на провокации, на, собственно говоря, на обстрелы, независимо. То есть можно заработать большие неприятности, если ты нарушаешь приказ. Вдруг президент, когда это было вчера, по-моему, очень резко заявил, что он раз, разрешает, да, стрелять в ответ. Это что-нибудь значит? И какие за этим могут быть последствия?
Ну, я думаю, что данное решение президента продиктовано исключительно, опять же, политическими соображениями, потому что такое количество военнослужащих, находящихся на линии соприкосновения, у каждого есть семья, у каждого есть родственники и друзья, и их мнение может очень резко повлиять на общее украинское мнение, там, хорошее или плохое в отношении президента. И когда люди... Да, действительно, я знаю случаи, когда ящики с цинками, с боеприпасами опломбировались, назначался ответственность.
Даже так?
Да. Ага. Наклеивали скотч на газоотводную трубку автомата, чтобы определить, стрелял солдат или не стрелял. От 5 до 7 лет за незаконное применение оружия. Военная прокуратура. А вы же понимаете, когда сидеть, и мина летит, слышно, как она свистит, и молиться Богу, попадет она в твой окоп или не попадет, это психологически выдержать невозможно, и физически невозможно. Самосохранение все равно побеждает. Поэтому, учитывая то, что мы, допустим, за прошлую неделю понесли потери, у нас там, по-моему, около 20 человек убитыми, и там около больше 30 раненых, то президент понимает, что общественное мнение меняется очень быстро, и надо принимать какие-то меры. Плюс ко всему, помните осень прошлого года, как мы потеряли? За 4 месяца перемирия от Иловайской трагедии до зимней кампании мы потеряли 1500 квадратных километров. Именно вот таким способом. Они начинали огневой налет, бойцы уходили с позиции, угу, чтобы сохранить свою жизнь, огневой налет заканчивался, и там уже сидели сепаратисты. Все. И таким образом они даже на некоторых участках до 100 километров продвинулись.
За этот год мы чему-то научились в плане не пускать боевиков на свою территорию, отстаивать линию разграничения, или мы все еще отступаем?
Смотрите, дело... Да, войска научились. Вот что отрадно надо отметить, то, что до уровня бригады, батальон-бригада у нас в этом плане получили огромный тактический опыт ведения боевых действий. Но, к сожалению, внутренняя политика руководства страны оставляет желать лучшего и на сегодняшний день. Главная тема — мирный план, не стрелять, надо отступать. Отступаем, надо подписать документ. Мы его подписываем ценой жизни наших людей. Генеральный штаб, вот я буквально, сейчас скажу, в субботу разговаривал с офицером командования сухопутных войск, который непосредственно, я спросил, говорю, как у вас общая обстановка? Он говорит, полная стагнация. Полная стагнация штаба командования сухопутных войск. То есть там делается все, ну, как бы армия — это зеркало государства. Все, что происходит в государстве, оно отображается и в армии. Это не я сказал, это закон жизни. Вот. И если мы видим, что главная задача президента — зацементировать и постараться сохранить ту систему, которая была до революции достоинства, то, соответственно, мы получаем и процессы, которые происходят на самом низшем уровне.
Хорошо. Сейчас насчет скандала, которому, причиной которого невольно стали мы. На Громадском радио, да, Настя, Геннадий Друзенко, президент первого мобильного госпиталя или имени Пирогова, на, сколько это было, дня 3-4 назад.
Да, это было,
в эфире,
насколько я помню, в пятницу.
Да, в эфире сказал, что вследствие очередной атаки боевиков погибло чуть ли не 15
наших военных. Это вот данные волонтеров-медиков.
Значит, после чего генштаб там с пеной у рта опровергал эту цифру. То есть это, ну, резонанс был совершенно не... Можете как-то прокомментировать?
Очень просто. Дело в том, что официальная информация очень резко отличается, она цензурирована, она профильтрована, и для того, чтобы не шокировать общество тем количеством потерь и раненых, которые мы реально несем на переднем крае, у нас многие потери, большинство, точнее, потерь списывают на небоевые потери. То есть то, что уже нельзя списать, то, что уже зафиксировано там командирами, то, что зафиксировано наблюдателями, это уже объявляется как потери вооруженных сил. Все остальное...
Не боевые потери, я не понимаю, это что, кран упал?
Нет, не кран упал, это неосторожное обращение с оружием. Допустим, подрыв на гранате, 3 человека подорвали, мина попала, пишут подрыв на гранате. Ранения осколочные, множественные осколочные ранения. И пишут, что неосторожное обращение с оружием.
Это системный характер носит?
Да. Это массовый характер носит вооруженных сил.
Скажите, пожалуйста, есть ли, ну, слава богу, там, кроме армии, у нас огромная система волонтеров, у нас есть общественные активисты, в том числе и бывшие военные. Эта тема как-то поднимается?
Да, эта тема практически поднимается везде, и самые большие скандалы, которые появляются, это когда родственники приходят в военкомат для получения справки, чтобы оформить выплаты за погибшего или раненого, а у него в материалах расследования написано «небоевые потери». И, соответственно, за это неосторожное обращение, допустим, с оружием и боеприпасом, за это не положено выплаты. И вот тут начинаются суды и пересуды. Но... А в остальном, я вам хочу сказать, что...
Понимаете... Нет, ну это катастрофическое безобразие. Я понимаю, когда в путинской России там псковских десантников...
Уволили вчерашним числом,
да. Да, но это так, это путинская Россия. А в свободной Украине такого нет и быть не может.
Видите, к сожалению, это явление наблюдается, и бороться с ним очень тяжело, потому что механизм, как бы, у нас прокуратура стоит на страже, чтобы это не выходило. Командиры, они все зависят, должность, очередь на квартиру. Ну, человек стоит в системе, понимаете, он должен или... Вот помните, как советник, точнее не советник, а спикер Министерства обороны рассказал про Иловайский котел?
Дмитрошкевский, насколько я понимаю, да.
Да, через полгода. Да. Вот... Но... Я считаю, это гражданский поступок, но он единичный.
Но послушайте, вот когда идет волна эскалации в зоне боевых действий, вот как сейчас, спрятать эти потери фактически невозможно, потому что об этом начинают говорить волонтеры, об этом начинают говорить сами бойцы в том же
Фейсбуке. А вы посмотрите, какая идет зачистка волонтерского движения.
Вы считаете,
из Министерства обороны волонтеры ушли?
Да. Ну, там остались только два прикормленных там советника.
Но они ушли как-то очень по-мирному. Они сказали, что они выполнили свою миссию. Так, да, собственно. Дальше, ребята, а дальше сами. Ну, дальше сама-сама.
Понимаете, они ушли, чтобы, я думаю, так, чтобы, скорее всего, не поднимать скандалы, чтобы к ним не было претензий. В первую очередь, к ним не было претензий. Потому что так, как они начинали, бегали там по кабинетам, я знаю, там они... еще помню, хвастался один из волонтеров, не хочу его называть фамилию, потому что уже не считаю его волонтером, что они месяц выбивали там подпись одного генерала в штабе вооружения. И только нажим Полторака, когда они пришли к министру и сказали, только позволил получить эту подпись. Ну, они даже не смогли поменять инструкцию о прохождении документа, о документообороте при, там, допустим, подаче заявки.
Значит, тут еще такая ремарка от меня личная, да, мы свободные люди в свободной стране. У нас есть эксперт, которого мы уважаем, которому доверяем. Доступ к микрофону на Громадском радио достаточно простой, то есть если...
Свободный.
Да, то есть если представители Министерства обороны захотят опровергнуть утверждение Олега Жданова с цифрами и фактами в руках. Милости просим. А пока что вот. Из зоны все время поступают такие не очень достоверные сведения о том, что боевики обстреливают собственные территории, в том числе из тяжелого оружия. Во-первых, не фейк ли это?
Нет.
А во-вторых, а какого черта, извините? Я не могу понять этой логики.
А создание общественного мнения?
То есть они таким образом пытаются подогреть страх перед украми?
Не только страх перед украми, они настраивают, они говорят, видите, ВСУ ответку прислала. Выезжает БМ-21, вот один из последних случаев, выезжает БМ-21, да, установка «Град» в нейтральную полосу,
да.
Делает 2-3 выстрела в нашу сторону, потом разворачивает пакет и делает там 2-3 выстрела в сторону жилого квартала Донецка. И потом говорят, слышали это самое? Вот вам, пожалуйста, прилетела ответка от ВСУ. И, соответственно, настроение людей, сволочи, украинцы стреляют по нам. Это практикуется у боевиков с первого дня.
Скажите, есть у диванных аналитиков, вот к которым я, к сожалению, себя отношу, есть как бы две противоположные точки зрения. Значит, первое, то, что все там вплоть до уровня взвода контролируется так или иначе представителями российской армии, вот, и никаких, а все эти вольные казачки, которые были там еще год или полгода назад, они уже давно либо уничтожены, либо вытеснены, то есть в том числе буквально уничтожены, либо на подвале, то есть никакой самодеятельности там быть не может. И второе, что этот механизм вооруженных сил, так называемый ДНР, ЛНР, он очень неуправляемый, ну, как в советской армии, как мы привыкли, да, то есть эксцесс исполнителя возможен. Возможны ли обстрелы украинской территории и украинской стороны, ну, как эксцесс исполнителя? Вот ребята там накатили, и давайте постреляем.
Ну, скажу так, наверное, 70 на 30. То есть,
все-таки.
Да, смотрите, что происходит сейчас. Сейчас Российская Федерация, они не тратят время зря, они структурировали, практически полностью структурировали все вот это, всю наемную армию, которую они завезли туда вот, и нанимали через сеть военкоматов. Да, они структурировали, они создали два корпуса. Не знаю, как они их назвали, механизированные, пехотные, неважно. Два корпуса они создали. Все, кто пытался встать действительно в жесткую позицию, были вплоть до физического уничтожения. Но и сейчас они наводняют вот эти корпуса штатными офицерами. И у них идет уже там есть, ну, я знаю просто от жителей России, что идет жесткая агитация. Помните, как в свое время в Афганистан, да, ты должен поехать. Вот примерно такая же идет агитация, ты должен съездить в командировку в Ростов. Это называется у них. Либо едешь в Ростов, либо едешь в южную командировку. Это Сирия. И они приезжают сюда и на должности, на офицерские должности, на ключевые, стараются расставлять штатных офицеров. Для чего? Для того, чтобы организовывать хоть как-то взаимодействие между вот этими подразделениями, чтобы была управляемость этими подразделениями. Но, опять же, понимаете, это у нас есть проблемы с дисциплиной, потому что в строю сейчас стоят не 18-летние пацаны, а 40, средний возраст 40 лет, там 40-43 года наших мобилизованных воинов. С ними уже не поговоришь так, как раньше с пацанами. Там. Тут надо уже давать здравые и взвешенные приказы и объяснять, почему именно такой приказ. Вот. А там такая же точно картина, только там эти люди, когда идут боевые действия, они получают одну зарплату. А когда боевых действий нету, они получают совсем другую зарплату. И поэтому вот эти случаи, ну вот я точно знаю, допустим, 9 мая, как отмечали в Песках, когда их там называли оленями, там еще стоял батальон ОУН, и говорит, олени, вот эти сепаратисты, все же уехали на парад в Донецк, понапивались и начали стрелять по нашим позициям. Ну, тогда еще не было такого жесткого запрета, и наши дали такую ответку, что двое суток вообще была тишина с той стороны.
Олег Жданов, военный эксперт в студии программы «Киев-Донбасс». И, собственно, наш разговор начинает приближаться к своему завершению, но стоит еще, наверное, поговорить...
Настя, так как-то деликатно начинает приближаться, но время уже совсем...
Наверное, стоит еще поговорить о цифрах, которые сейчас фигурируют, ну, наверное, фигурируют все-таки в интернете и в сфотках разных организаций, которые мониторят ситуацию по ту сторону линии разграничения, говорят о том, что в Донецке и Луганске сейчас массово прибывает военная техника из Российской Федерации. Это может привести к масштабным столкновениям вдоль линии разграничения или все-таки это элемент запугивания?
Ну, столкновения будут возрастать в зависимости от политической обстановки больше, в большей степени, а прибытие новой техники – это укомплектование тех частей и подразделений, которые формируются сейчас. Путин этим самым дает себе гарантию того, чтобы мы не пошли в наступление. У него идти в наступление сил и средств нету. У нас численное превосходство и в людях, и в технике, и в боевом опыте, и во всем. Начать какую-то... Для того, чтобы иметь успех, надо применить, допустим, ракетные системы, надо применить авиацию. А это новый уровень эскалации конфликта, это вообще новое, ну, как бы, порядок ведения войны. За это Россия получит санкции, там, допустим, 4-го уровня. Там, отключение от SWIFT и так далее. Путин это прекрасно понимает. И поэтому...
А под прикрытием новой страницы в сотрудничестве России со странами Запада в борьбе с мировым злом...
Не-не-не, уже вспомните, какая была истерика, когда Россия заходила в Сирию. Все там кричали, бились там в истерике, что вот, что ж там будет, что будет. Ничего. Сейчас пройдет максимум неделя. Уже Керри едет в Париж для того, чтобы охладить пыл Оланда по поводу там...
Так, ну, Оланд, тем не менее, собирается в Москву худо-бедно.
Ну, так вот для этого Керри поехал раньше в Париж. Даже опередил Оланда поездку в Вашингтон. Дело в том, что почему Франция? Франция — самое слабое звено блока НАТО. Она самостоятельное государство, она первая вышла из военного союза, и в 2009 году Саркози вернулся под нажимом НАТО, но вернулся на уровне штабов. И смотрите, Путин получил то, что хотел. Первая реакция Оланда была, он уже три или четыре бомбардировки, он третий день бомбит ИГИЛ.
Причем ИГИЛ именно,
именно ИГИЛ, да, да. А Путин бомбил повстанцев. У него сейчас только первый или второй удар по ИГИЛу. До этого он бомбил повстанцев.
То есть все-таки ваше мнение, что теракты в Париже, они возможность,
ну, как говорили,
агрессивной эскалации
древние
уменьшают.
Римляне, вы смотрите, кому выгодно.
А кто вот, получил, да, 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 да.
Кто получил преференции,
ну,
от этих терактов?
Ну, да, конечно, все это чувствуют и даже произносят в голос, но все-таки это немножко конспирология. Да, конечно, российский след просто напрашивается во всей этой чепухе, но к сожалению, факты мы пока не можем выложить на стол. Да, значит, оставим это пока что на...
Пусть это подтвердит расследование спецслужбы.
Но самое страшное, конечно, что все ждут, что какой-то из кремлевских башен снесет башню, и они могут там запустить, скажем, самолетики. То есть вы считаете, что по-настоящему с их стороны масштабное боевое действие?
Нет. Я считаю, что они не актуальны, и Путин не рискнет на такой шаг. Это будет финал его политической карьеры. Я думаю, что Обама именно об этом и говорил с Путиным в Стамбуле, когда 35-минутная встреча по инициативе Обамы состоялась. И Путин вышел оттуда не с улыбкой на лице.
Да-да-да-да. Фотографии, да, помним.
Что ж, спасибо большое, Олег Жданов, военный эксперт на Громадском радио. Напомню, что эфир программы «Киев-Донбасс» продолжается. Мы вернемся к вам через несколько минут.